Евангелие от Иоанна писалось так. Грома. Просто гром гремел. А апостол Иоанн Богослов сразу переводил на греческий. И диктовал, а Прохор записывал. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Сей весь конит Богу, и так далее. И без него ничто же быть, где же быть, и так далее. Так вот. Кстати говоря, церковь постоянно вспоминает это событие, именно в память о нем на Пасху Евангелие читается раз. Ну, в основном, конечно, на языках классических, по-гречески, по-латыни и иногда по-древнегречески. Так вот, для окружающих, для внешних, это знак стал впоследствии, что рождение свыше совершилось. И мы с вами переходим к следующему подпункту, что есть рождение свыше. Слово это принадлежит также самому Господу. В беседе с Никодимом, Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 1-13, Господь повторяет при глубоком непонимании Никодима: «Должно вам родиться свыше». Кому вам? Любому христианину. Это его цель, его жизнь, его христиан. Должно вам родиться. В посланиях апостолов, особенно Павла, имеются несколько наименований вот этого нового состояния. Часто употребляет апостол Павел термин «новая тварь». Кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. Термин «новая тварь» употреблен апостолом Павлом в послании к Филиппийцам, глава 2 стих 5, в послании к Ефесянам, глава 4, стих 13. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 13. Послании к Колоссянам, глава 3, стих 9. Стих 9 и 10, оказывается. Не говорите лжи друг другу. Совлекши с ветхого человека делами его, совлекши с ветхого человека с делами его, и облекши с нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, создавшего с большой буквы, то есть по образу Божию, по образу Христову. И дальше, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, другие наименования новой твари. Новый человек – это тот, кто утратил всякую самость и облёкся во Христа. У апостола Павла найдете много раз. К тому не живу ас, но живет во мне Христос. наклонил голову. По-моему, это 2.20, честно говоря. Да, Галатам, глава 2, стих 20, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Новый человек – это тот, кто имеет ум Христов. Мы имеем ум Христов. Да, первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 16. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». Далее. Новый человек – это тот, кто имеет возраст Христов. К Ефесянам, глава 4, стих 12. Вот. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, меру полного возраста Христова». Полный возраст Христов – это также одно из наименований новой твари, нового человека. И все вот эти термины – суть не что иное, как дефиниции, определения для раскрытия одного слова – «связь». Наконец мы дошли до того, что такое святость. Для себя, особенно к экзамену, прямо составьте вот эту вот табличку, как бы такую, с точным указанием, со ссылками на апостольские послания. И в Евангелии. Рождение свыше, новая тварь, новый человек, ум Христов, возраст Христов совершенный и так далее. И, наконец, святость, стяжание Духа Святого – это цель жизни каждого христианина. И вот к этому мы сейчас переходим. Переходим к вопросу о том, что значит исполниться Духом Святым в истинном смысле. Внезапное умение говорить на разных языках – это было дано первенствующей церкви. Впоследствии этот признак будет снят. А святость останется. Так вот, мы сейчас разберем уже не по внешнему признаку, а по бытийному, онтологически, онтология наука о бытии. Разберем онтологически, что есть стяжание Духа Святого. И что есть, следовательно, цель христианства. В книге Бытия, 2 глава, стих 7, сказано о человеке. «И создан был из праха земного». Но из праха земного он был создан, человек, в естестве трисоставно. Из духа, души и тела. вот, скажем, в послании к Солунинам, то, что читается, например, при крещении, это место, то есть первое послание к Фессалоникийцам, глава 5, стих 23. Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Итак, Адам создан трисоставным, и далее мы привлекаем уже на вооружение богословие Феофана Затворника, это уже вот позднейшего времени замечательный богослов наш отечественный русский православный центр. И, конечно, здесь он говорит абсолютно Святым Духом свидетельствуя, что человеческий дух по Господнему творению, по замыслу, обладает огромной силой, но свойство человека в том, тоже по Господнему устроению, что дух человека, не соединенный с Духом Святым, не может управлять душою и телом, а попадает к ним в рабство, то есть зависимость. И именно это произошло с первыми людьми, то есть с Евой и с Адамом первозданным. Человек совершил свое падение не тогда, когда вкусил от плода, а раньше, когда он поверил дьяволу и не поверил Богу, то есть нарушил союз. Святой же Дух никого не держит насильно, поэтому, когда сам человек, дух человеческий его отвергает, то Дух Святой отходит от человека и только продолжает его звать, как и воззвал Господь к Адаму: «Адам, где ты?» Действительно, что происходит с небом? Как только она поверила дьяволу и пошла у него на поводу, так она каким-то обостренным, но уже душевным зрением отмечает. И увидела она, что древо приятно на вид и хорошо для пищи, и вожделенно, так как дает. Грехопадение людей в раю, то есть грехопадение Адама и Евы, и падение райской церкви, как называют святые, Феофан Затворник иначе называет революцией в раю. Это действительно. Акт был духовный, совершенно революционный. Значок сыграл в нем. Знает Господь, что в тот день, когда вы вкусите от всего плода, знаете, как он, знающий добро и зло. Бог держит вас в неведении, чтобы легче было вами управлять. А если вы сами возьмете, то вы станете маленькими. И тогда не надо даже слова, но мысль первых людей. Так мы сами возьмем то, что ты хочешь нам дать. Добьемся мы освобождения своей собственности. Так вот, вот с этого начинается грехопадение и прежде всего разрыв. Дух Святой отходит от человека и оставляет его кругом. Оказывается, недостаточно сильно. То есть, извините, дух человеческий, дух человеческий оказывается недостаточно силен, чтобы управлять человеческой душой и человеческим телом. То есть всем есть Бог. И что происходит? Здесь мы опять раскрываем Феофана Затворника. Пожалуй, на тему придет. Значит, вот у нас. Так. Вот у нас душа. Душа человеческая делится на разумную и неразумную. И разумная душа делится на рассуждающую. Волевую и чувствующую, или эмоциональную. Да. Дух, душа. Вот мы сейчас пишем душа. Душа. Душа делится вот горизонтальной чертой на верхнюю часть разумную и нижнюю часть неразумную. И затем концов тела. Итак, вначале вот этот обессиленный человеческий дух по порядку, так сказать, попадает в рабство или в зависимость от верхней части души. В зависимости от индивидуальных наклонностей человека он попадает в рабство к рассуждающей части или рассудочной. Что уже сейчас, я думаю, кое-кто догадается. Что с человеком происходит при этом? В какое он входит состояние? А гордыни, высокомерие, высокоумие, но особенно рационализм. Гордыня не всегда. Он может быть. И, между прочим, и если он у волевой части, там тоже гордыни будет. Но вот это вот специфика рационализма. Вот тогда особенно сильно как бы распухает вот эта рассудочная часть. Ущерб, как говорят, простоящим тем. В ущерб, прежде всего, и волевой часть, и чувствующий. Но кто любит русскую литературу, обратите внимание на роман Тургенева «Русь». Даже посторонний человек Пегасов остроумно замечает, что его, как китайского болванчика, постоянно перевешивала голова. Дальше. Если тоже благодаря индивидуальным наклонностям дух может попасть в рабство к волевой части души. Отсюда рождается фанатизм. Фанатик все революционеры. У них чрезвычайно преобладает воля, но другие частями продукты души. И, наконец, существует такой термин в русском языке «художник в дурном смысле». Это как раз если попадает дух человеческий в рабство к чувствующей части души, то вот и получается человек настроения, человек впечатления. И, наконец, чрезвычайно развивается воображение. Это действительно несчастье очень многих слов. Недаром Пушкин свое состояние творческого вдохновения называл кратким словом «дурь». Так вот, наконец, дух по мере падения человека, дух спускается еще ниже, в неразумную часть души. Вот тут уже поднимаются страсти, гнев, печаль, и чаще всего беспричинная тоска. Плохо открывается. Тупая тоска без причины. И дух не отвязывал так. Вот, пожалуйста. Беспричинная тоска — это вот отсюда. Дух уже оказался в рабстве у неразумной части души. И, наконец, такая распространенная, конечно, тоже страсть. В конце концов, дух спускается еще ниже и попадает в рабство уже плоти. Если человек, у которого дух в рабстве души называется душевным, то человек, у которого дух в рабстве тела, называется плотским. Рабство плоти, плотской человек и пороки, соответствующие чревоугодие, пьянство, блуда очень часто и так далее. И наоборот, апостольское разумение человека духовного – это как раз человека, у которого дух соединен с духом святым. Только тогда этот дух управляет душою. Душа облагодатствованная благодатью Святого Духа управляет телом. Только такого человека, то есть духовного, то есть святого, мы имеем право назвать нормальным. Это человек, соответствующий Божьему замыслу. Именно такой, каким должен был стать Адам и Ева, да? Должна была стать Ева, должно было стать человеком. Кстати говоря, позднейшие святые, даже Филонофон, пишут собственно, ну, пытаются сказать примерно об этом же самом. Что иначе называется, что благодать Святого Духа так преисполняет тело, что уже само тело хочет пострадать за Христа? Это одно измерение, но, конечно, только по Божьему домостроительству. По Божьему домостроительству в соответствии с Богом, в соответствии с божественным планом спасения.